Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, я хотел бы отметить, что вот у нас началось все с рождественской проповеди и кончилось все вот этой пасхальной проповеди. А я как бы подвел итог многолетним размышлениям о боговоплощении в Господе Иисусе Христе. На самом деле этот вопрос вовсе не такой простой, каким он представляется при первом приближении. Потому что вот если человек берет слово, например, латинское, то там сказано, что однозначно, что Иисус Христос – это сам Иегова, который пришел в мир. И пока человек это с детской простоте и невинности воспринимает, все хорошо, вот да, Иисус Христос – это наш Господь, наш Бог, вот как Фома его исповедует, Господь мой, Бог мой. Но когда человек начинает думать, а как? Ну хорошо, вот Господь Бог, но как? Вот в свое время, когда эти иудеи, иудейские, вернее, богословы обвинили Иисуса, когда он им говорил, они говорили, они четко понимали, что он имеет в виду. Это, кстати, многие христиане, в общем-то, не понимают, а те сразу поняли, ты себя делаешь Богом. Верьте в меня. То есть, если человек хорошо в религии разбирается, то верить можно только в Бога. С другой стороны, если взять тот же Новый Завет, то там тоже все было не так однозначно. То Иисус Христос говорит, что «Я и Отец одно, кто видит Меня, тот видит и Отца». Да, в общем-то, и в Ветхом Завете, как это потом было показано в латинском слове, есть многие места, которые прямо указывают, что Иисус Христос – это боговоплощение, что в мир придет Бог, чтобы спасти, чтобы преобразовать, чтобы возродить. Это будет именно сам Бог, Творец, Сущий. И теоретически даже вот еврейские эти богословы, иудейские времен Иисуса Христа, они могли из своего слова вот собрать вот эти вот места и понять, что это Господь и Бог воплощенный, потому что так вот слово предрекло. Но так как они мыслили не по слову, а они мыслили по своим представлениям, то они в их представлениях, ну и вообще представления человеческие, это не укладывается. Вот как Творец Сущего, Бог Вечный и так далее. И вот он может воплотиться в человека, который во времени, в пространстве, кушает, пьет, там, ходит в туалет, потеет, искушаем и так далее. И вот такой вот, это хорошо, нам читаем там про Иисус Христос, в библейские времена ходил там в эти новозаветные. А вот представьте себе, вот он за столом сидит, вот, причем мы его знаем уже много лет и так далее. И вот он вдруг говорит, что верьте меня, я Господь и Бог. Вот грекам было бы поверить проще, потому что у греков боги, как бы они в человеческой форме живут на Олимпе, они сходятся, вот греческие мифы, боги постоянно среди нас, но Бог, он должен выделяться. То есть вот Богу так просто, кажется, не подойдешь. Даже герои, типа Геракл и так далее, это могучие герои. А вот Бог, это он тебя посмотрел как на тлю одним взглядом. И какой там, что ты Богу можешь сделать? То есть чудеса и могущество. Вот именно этим и наделяют вот Бога в позднехристианской мифологии, вот когда она образовалась, когда прошла апостольская церковь, ведь первыми христианами были иудеи. Иудеи мыслили по-иудейски, то есть из Ветхого Завета, и о Боге, и об этом. И все-таки для них чудеса были неопределяющими. Вот почему, например, там такая фраза, что сколько он чудес много сделал, а никто в него не верил. Потому что чудеса в античном мире были не такой уж редкостью. Там и маги всякие были, и кто чем не занимался или предметовал, что он чем-то занимается. А для правоверного иудея самым главным критерием было соответствие буквальному смыслу божественного слова. И с его точки зрения по этому слову, вот с его понимания, Бог и человек – это вещи несовместимы. Хотя если вдуматься в… Опять же говорю, вот если подобрать вот эти отдельные цитаты, то все становится совершенно не таким однозначным. Вот смотрите, кто его принял? Его приняли люди, которые больше взирали качеством, апостолы. Вот когда они говорят ему, что когда он им сказал что-то, ну вот про свою плоть и кровь, и большинство иудеев его оставили, потому что они решили, что это противоречит их представлениям о Священном Писании. И он спрашивает апостолов, может, вы меня хотите составить? Они ему говорят, ну куда мы пойдем? В тебе мы имеем слово жизни. То есть они его слушали, и они прозирали там божественное качество. Они не знали, что божественное, но они прозирали в нем качество жизни. Вот впервые, кто полностью осознал, что перед ним Господь и Бог, это Фома. Вот вспомните, Фома именно доискивался, вот где же Отец? Вот я чувствую, что с тобой Отец. Вот я знаю, что Отец с тобой, но покажи же мне его. Покажи нам его. Ведь, заметьте, никто из других апостолов к нему с этим не приставал. Опять же, вот, если мы возьмем вот этих иудеев, вот, которые Иосиф там, которому гробницу предоставил, потом вот этот, к которому он ходил, Никодим, они тоже его воспринимали именно как вот, они чувствовали в нем присутствие некой такой внутренней тайной жизни. И они к нему не приставали, вот, почему ты из себя делаешь Богом, а они ему задавали вопросы чисто практического свойства. Вот как Никодим говорит, вот как человек может спастись? Вот смотрите, вот к нему два типа было. Были те, которые подходили и угрюмо пытались выяснить, как же он соотносится со словом, начиная от вопроса «Мессия ли ты?» и кончая «Ты себя делаешь Богом?». А другие подходили и задавали вопросы, связанные с жизнью. Например, вот как я могу за тобой следовать? Как я могу стяжать Царствие Небесное? Как человек может второй раз родиться? Вот ты говоришь, что человеку, чтобы идти в Царствие, нужно родиться. То есть чисто практические вопросы. И вот в этом и заключается разница между религией такого чисто доктринального плана и подлинной веры. Потому что когда вера подлинная, человек не пытается понять все одним махом, вот как оно есть на самом деле, чтобы вот выложи все мне и одной таблеткой, чтобы я все сразу понял. А его больше интересует практический вопрос, вот как мне достичь духовной жизни, как мне выжить. И он на такие вещи, там, Бог или не Бог, не рефлексирует. Вот в первый тип ему нужен авторитет. Вот ты мне сначала докажи, что ты там авторитет, а потом я с тобой буду следовать. А вот этот второй тип чисто практически, он подходит и спрашивает то, сё, вот как мне жить и так далее. И в зависимости от результата, то есть увидит ли он для себя здесь практическую пользу или нет, он будет за этим следовать. А все остальное он оставляет для последующего выяснения. Вот как апостолы говорили, в тебе мы чувствуем слова жизни. А все остальное, ну, как-то выяснится со временем. Главное, что мы чувствуем слово в жизни. А вот эти искатели авторитета приходят, угрюмо смотрят и говорят, а ну докажи, а ну подтверди, а ну яви. А тогда мы уже подумаем, может быть, мы и примем то, что ты нам говоришь, как жить. Но из этого следует, что эти люди считают, что они в общем и целом живут правильно. У них нет вот этого вот проблемы осознания того, что мы как-то не так живем. Что я куда-то вот погибли иду. Они думают, что все хорошо, вот как тот фарисей в притче, который стоит и говорит, что вот, Господи, вот как хорошо, что я не такой, как эта шваль, которая там у входа трется. Все у меня хорошо, все замечательно. А вот этот, который стоит, мытарь, бьет себя в грудь, он осознает, что он погибший, что он гибнет. И вот такой вот мытарь, вот он скорее придет к Господу, когда он встречает, потому что ему нужны слова жизни, ему нужно спасение от гибели, в которой он чувствует, он пребывает. А фарисей, то есть человек, который верит, что у него, в общем, все хорошо, только осталось еще кое-что дополировать, вот таким фарисеям хорошо, пока у них все хорошо идет, правда. Пока у него семья, дом, деньги и так далее. А как на него свалилось это вот что-то, несчастье какое-то и так далее. Вот как в притче Йова, в притче о Йове, когда Йов испытывается, то фарисеи сразу заявят, там вы что, какой там Бог? Не тому я поклонялся, не так я жил, не та религия. Потому что религия это то, когда мне дает хорошо. Вот это вот легко быть религиозным, когда в обществе почетно быть религиозным, когда это приносит и репутацию, и доход, и все тебя оценят, все хотят с тобой иметь дело. Вот из таких вот состояло то первое небо, которое начало развиваться где-то начиная со второго века нашей эры, и которым жили люди, которые внешне, они соблюдали заповеди. Но только потому, что это было выгодно и не накладно. Они как бы следовали за религией, потому что это было почетно, хорошо там, в обществе. Ну как же, вот христианин, вот он ходит в храм, он исполняет обязанности и так далее. И такой вот завсегдатель храмов, богомолец и так далее, на самом деле оказалось, что у него в религии совершенно внутри не было. А вот многие мытари и так далее, которые жизнь мыкала, они страдали, бегали, но они упорно искали, как от этого избавиться. Они мечтали, они ненавидели свою жизнь, они ненавидели себя в этой жизни. И они приходили в храм, вот упасть там, встать у входа, бить себя в грудь и говорить, Господи, помилуй меня грешного. Может, даже и в храм не приходили, но постоянно вспоминали, что какая же я тварь, это вот подзаборная, как я живу и так далее. Вот эти потом приняли Господа в том мире, когда кончились все испытания, когда они прошли через все искушения, так или иначе. И они в этих искушениях выработали в себе ненависть ко злу. Внутреннюю, такую злобную. Но к злу. И тогда, пройдя через опустошение, они смогли принять Господа в его втором пришествии в том мире и войти в его новое небо, или же в новый Иерусалим. И вот точно так же и в новой церкви. Совершенно точно так же. То есть есть люди, которые принимают это с искренностью. Вот Иисус Христос, наш Господь и Бог. Он воплотился, пришел в качестве, в виде слова, латинского слова. Неважно, как они его называют при этом. Писаниями барона Своденборга. Писаниями Своденборга или латинским словом. Их интересует не авторитет, их интересует вот как жить в соответствии с этим. И они себе не задают вот этого вопроса, а как? Для них важно, что вот это вот писание, в нем они чувствуют слова жизни. И они их берут и практически используют. Но возникли люди, которые начали задавать вопрос «как?». А человек, когда он задает этот вопрос, и если он не преобразован, то есть если он не живет, а все это чистой воды, природное, рассудочное в нем, ему хочется все оформить в виде одной таблетки. И вот где-то в 19 веке в Англии, в самом начале, то есть начались споры, вот как же, вот как Иисус Христос, с одной стороны, это Иегова воплощенная, а как это вот Бог от вечности мог воплотиться в пространствах, в временах, жить как человек. И вот явление, которое мы знаем, как Чарльз Иероним Толк, это именно вот как бы квинтэссенция, отголосок вот этих вот споров. Вот я думаю, что Толк сам начал себе задавать этот вопрос, а не свой. Ведь большинство этих споров до нас не дошло, они так и остались вот так вот в гостиных, люди спорили там, после богослужения собирались там, спорили в каких-то этих частных компаниях. И вот Толк, когда он начал пытаться ответить на этот вопрос, он понял, что мы не можем понять, как оно есть на самом деле нашим человеческим разумом. А нам надо взять вот это вот новое откровение и, используя его, понять, как оно на самом деле не есть. То есть в чем заключаются наши заблуждения, наши представления. Вот, я думаю, что Толк относился прежде всего к тем людям, которые использовали это слово для преобразования своей личной жизни. Только это не нашло отражения в его книге. Да, с другой стороны, Толк и не был священником, он не должен был каждый день призывать с кафедры «покайтесь» и объяснять, как покайтесь и как. Это относилось, он был мирянином, это относилось к его личной жизни, и он это не выставлял на показ, не выпячивал. Но по мере преобразования вот, и по мере изучения вот этих откровений, которые он совершенно очевидно считает божественным откровением. То есть вот Толк это не, как многие, которые после него были, он это не выпячивает. Но его подход говорит о том, что он считает это абсолютной божественной истиной. То есть вот словами жизни. Потому что когда он занимается разбором, вот что об этом свидетельствует, когда он занимается разбором вопросов каких-то, он использует эти тексты как абсолютный авторитет, а никаких других соображений не привлекает. Вот там нет, что я вот прочел, а теперь вот то, что я на эту тему думаю. Вот если вы возьмете его главы, как он, вот этот чисто эзотерический подход. Повыдергать, почитать там что-то, а потом встать в позу, значит, рассказать, а вот что я об этом думаю. А он собирает цитаты из различных мест этих текстов, совмещает их, а потом говорит, вот смотрите, вот что из этого получается, вот если это осмыслить в его собственном свете, вот о чем оно говорит. То есть, Толк это вот... Вот я не знаю такого другого. Вот даже, может быть, еще Клюс. Но Клюс, он больше ориентировался на вещи более внешнего порядка, то есть жизни. То есть отношение к этим текстам как к абсолютному божественному откровению, это не просто сказать, я верю, что это божественное, а это себе поставить за принцип мыслить только из этих текстов. Брать только их. И не привлекать никаких посторонних соображений только в качестве иллюстрации того, что ты видишь из этих текстов для лучшего усвоения. Вот отсюда Толк говорит, что современную науку, если ее переосмыслить в телах современного научного опыта, если ее переосмыслить в понятиях этого откровения, то оно сразу приобретает другое звучание. Он не пытается совместить науку и эти тексты. А он мысли из этих текстов переобъясняет всю современную науку. Причем таким образом, что с точки зрения человека, мыслящего по этим наукам, это звучит как бред. Почему? Потому что Талк вот мыслит четко по этим текстам, из этих текстов и из этих текстов. И когда столкнулись вот эти вот мнения, вот что, в общем-то, Талку, основное его обвинение было, в чем его оппоненты обвиняли. Они говорили, что вот Талк отрицает боговоплощение Иисуса Христа. Он отрицает, что там было воплощение божественности. Причем они не затрудняли себя аргументами. Они говорили, что вот я думаю, что он отрицает. А в свое время мне подсунули, когда я заинтересовался Талком, статью вот где-то второй половины 19 века, написано против Талка. Она в журнале была опубликована New Church, то есть журнал Новой Церкви. И вот там человек, исходя из каких-то своих собственных общих соображений, всю свою, так сказать, обвинение Талка ставит не на анализе того, что Талк выводит из латинского слова, потому что воевать против этого, воевать против латинского слова, а из своих собственных представлений, что это не может быть и что это не должно быть. Талк же говорил очень четко, там от предисловия я его не перевел, оно такое очень как бы агрессивное даже в каком-то смысле и очень такое дискуссионное, где он говорит, что, ребята, я извиняюсь, но вы для себя делаете идола своего сознания. Вы линейно, механистически переносите идею Бога от вечности и воплощаете ее в личности Иисуса Христа. Но в таком случае Иисус Христос должен был бы быть Богом от самого своего рождения. Причем Богом во всем. А это противоречит самой сути, потому что Бог во всем, согласно латинскому слову, да и вообще любому представлению, он пребывает вне пространства и вне времени. Это греческий языческий бог, любой вот языческий бог, он человек, который действует в пространстве и времени. Но таких богов много, всякие там Гера, Зевс и так далее. Это не единый бог-творец вселенной, который бесконечен и вечен. То есть у вас проскакивает логика осмысления. А разницы вы не видите только потому, что вы не пробуете осмыслить, то есть сделать выводы. А так как он опровергал вот эти любимые их представления о том, кто такой Иисус Христос, то поэтому его и обвиняли в том, что он отрицает боговоплощение Иисуса Христа. Причем обвиняли, конечно, совершенно, как я уже говорил, совершенно бездоказательно. Только на основании того, что вот он мыслит не так, как мы. И вот когда я начал читать Талка, вот когда Илюша читал, то есть первая часть посвящена развеиванию представлений сугубо материалистических о том, что такое вот эта так называемая наша материальная реальность. Вот мы все мыслим изначально по ложной парадигме, которая строится из наших чувственных представлений и образов. И на этом построена вся наука современной цивилизации, все ее представления и в конечном счете даже религия. Вот я хотел бы... То есть мы живем заблуждениями. И Талк говорит, что давайте возьмем книги, данные нам Господом через Сведенборга, и попробуем развеять эти наши заблуждения. Если нам это удастся, если мы, естественно, не только будем развеивать заблуждения, но менять наш образ жизни по мере того, как мы развеиваем эти заблуждения, потому что наши убеждения влияют на наш образ жизни. Как мы мыслим, так и живем, а как живем, так и мыслим. И если мы будем меняться, то истина тогда проявит себя внутренним просветлением от Господа. И Я вот как раз сейчас читал, есть такая отрывок, он не был опубликован при жизни у Сведенборга, он называется «Общение с ангелами». И вот там я сейчас прочту очень такой интересный номер, вот что такое заблуждения человеческие. Заблуждения сознания входят туда из извращенных представлений. Извращенного представления, например, относительно Бога из личностности и не из его сути. То есть вспомните, когда, скажем, книга о небе и об аде говорит, что о Боге нужно думать, Господу нужно поклоняться в его качествах, то есть любить качество, а не любить личность. То есть вот современный человек мыслит о Боге из личностности, и поэтому он о нем мыслит ложно. Потом заблуждение возникает из мышления о ближнем, из личности или же из формы человеческой, а отнюдь не из качества этого ближнего. Заблуждение возникает из мышления о небе, из места и не из любви и мудрости. И в Новой Церкви это, кстати, очень часто. Люди в 10 раз будут повторять, как попугая заученную цитату, что небо – это не место и не время. И тем не менее, в своем, так сказать, внутреннем помышлении, в своих внутренних представлениях, они все равно продолжают мыслить об этом как о времени и месте, задаваться вопросом, попаду ли я на небеса, вот как на небеса. Хотя там очень четко сказано, что небеса внутри вас есть, или они есть, или их нет. А если их нет сейчас, то не будет и потом, потому что после смерти человек не меняется. И опять же, розное мышление возникает из мышления о церкви, из внешнего богопочитания и не из благолюбия и веры отсюда, которые заключаются во внутреннем всякой религии. То есть, когда говорится о мышлении из богослужения, то имеется в виду в том числе и из мышления о том, что церковь есть набор заученных догм, набор проводимых обрядов, набор неких магических условностей, которые обеспечивают нам духовную жизнь и вхождение в небо, а не мышление о том, что церковь – это и есть духовная жизнь. А духовная жизнь – это жизнь в соответствии с заповедями Слова, то есть отвержение зол как грехов против Господа. И что там, где нет отвержения зол как грехов, там нет никакой церкви, какие бы там ни были пышные обряды, какие бы там ни были правильные догмы, извлеченные из буквального смысла Священного Писания, потому что там нет ни веры, потому что нет ни жизни, ни правильных представлений. И более того, как дальше продолжает здесь текст, заблуждение сознания, возникающее из извращенных идей, они господствуют в человеческом сознании относительно различных принадлежностей, которые у человека возникают из мышления по удовольствиям, а не из мышления по тем любовям, каковыми эти удовольствия в себе есть. То есть человеку свойственно стремиться к получению удовольствий, и поэтому он стремится к этим удовольствиям. Причем эти удовольствия могут быть от самых примитивных, чисто чувственных, вот телесных, и даже вот представление о небе как о месте и о времени возникает именно из чувственных представлений о небе, как о неких чувственных удовольствиях. Вот ангелы, когда они видят вокруг себя все свои небесные удовольствия, они не мыслят о них как удовольствиях, а они мыслят о них как о воплощениях духовных и небесных любовей. И они не стремятся к этим удовольствиям самим по себе, а они их принимают как воспомоществование в действиях этих любовей. Вот когда человек получает удовольствие, если он мыслит правильно, то он должен мыслить о том, какая любовь приносит ему это удовольствие. Вот если это человек не падший, например, человек небесный или же ангел, то когда он чувствует удовольствие противоположное духовной любви, он его на уровне физиологии, он от него холодеет, его, от этого удовольствия, от адского, он содрогается, он не чувствует его как удовольствие, но чувствует наоборот как покушение на удовольствие его жизни, как на уничтожение его жизни. А человек падший, который имеет свою жизнь от духов адских, наоборот, он внутренне склонен чувствовать удовольствие ради самих вот этих чувственных удовольствий, и поэтому он получает удовольствие и от любови адских, которые связаны с этими удовольствиями. И если у него начинается преобразование и возрождение, то он должен различать между удовольствиями, выяснять, вот он не чувствует любови, он не чувствует, например, когда он делает добро, он не чувствует внутреннего, даже не внутреннего, а даже внешнего вот этого удовольствия. Наоборот, часто вот с чем-то, кем-то поделиться. Как же вот взять от себя, отнять и отдать кое-что от удовольствия. И он это делает часто так, угрюмо, потому что нужно. Или наоборот, вот мне есть возможность получить удовольствие, что-то чужое прибрать, получить чужое удовольствие. То ли это имущественное, то ли это прелюбодеяние, то ли это с помощью воровства там и лжи. Но в конечном счете все направлено на достижение личностного чувственного наслаждения. И он не чувствует ужаса адской любви, стоящей за этим. А он чувствует, что просто ему телесно хорошо. А со временем он начинает получать наслаждение уже и от адской любви за этим стоящей. Например, человек, который убивает других, под конец начинает получать удовольствие от самого акта убийства. Или же вор, вот как это сказано, что в том мире, где вроде уже и красть не надо, но человек, который внутренний вор, он с гораздо большим удовольствием украдет одну монету золотую, чем 50 получит в виде подарка. Потому что он уже начал испытывать внутреннее, вернее, в нем изначально было заложено вот эта вот внутренняя любовь к козлу, которая лишь воплощалась в конкретные действия. И вот из этих перечисленных, то есть откуда происходит заблуждение и жизнь по этим заблуждениям, вот из извращенных представлений сознания. И вот первым там было сказано, когда мы мыслим о Боге из личности. И как ни странно, это, хотя справедливо по отношению к любой религии, и мусульманству, и иудейству, и так далее, но в христианстве это гораздо более опасно, потому что тут было боговоплощение в исторической личности Иисуса Христа. И когда люди мыслят о личности Иисуса Христа, исходя из евангельских текстов, только начинаются всякие безумия, вроде того, что он был Бог от начала и до конца. Вот смотрите, Павел говорит, в нем воплотилась вся полнота божества телесно. Опять же, Иисус Христос говорит, в определенных состояниях, когда ты смотришь на меня, ты смотришь на Отца. Но в других состояниях, вспомните, когда человек говорит, что учитель благий, он говорит, почему ты называешь меня благим, благ только Бог. В других состояниях он молится Отцу, как кому-то совершенно отдельному от себя, вот в тех же евангельских текстах. То есть уже и в евангельских текстах все далеко не так однозначно. То есть, если брать Иисуса Христа исторического, вот как он был в Евангелиях, и объявлять его божественным, то это безумие, потому что в нем есть троичность. И Отец – это душа, а Сын – это телесное, Но ни тело само по себе не делает человека, ни дух сам по себе не делает человека, но дух, действующий в теле, то есть представительностями по соответствиям телесных действий. Но вот опять же, когда мы смотрим на ближнего, то есть на человека, находящегося рядом с нами, мы о нем думаем по человеческой форме, а не по внутренним качествам. Вот этот яркий такой пример. И, соответственно, когда мы взираем на исторического Иисуса Христа, мы мыслим о нем по человеческой форме исторического Иисуса Христа, а не по различным качествам, которые были представлены в этой человеческой форме. И это, конечно, делает жизнь сложной, потому что исчезает такая однозначность. Намалевал себе иконку, поставил ее, и вот мой Бог. Вот я ему буду молиться. Вот моя икона Казанской Божией Матери – это настоящий Бог, а там какая-то иверская икона – это уже не мой Бог. Или они боги, но по-разному. То есть вот так начинается внутреннее язычество, которое в результате превращается в язычество, в которое, мы видим, христианство обратилось под конец. И поэтому нужно четко понимать, что мы должны очень осторожно подходить к идее мышления о Боге от личности. Но мы не можем мыслить о Боге иначе, чем в личностном воплощении. Но мы должны четко понимать, что Господь Иисус Христос стал Богом только в своем прославлении, что пока Иисус Христос не прославился, это не Бог, а это лишь, так сказать, процесс, что историческая личность Иисуса Христа – это процесс божественного прославления. И хотя внутренне в нем всегда пребывает Иегова, и все деяния его божественны, но если мы будем судить по внешней исторической человеческой форме, то мы будем судить по извращенным представлениям, в результате чего мы создадим идола для себя, а не Господа Иисуса Христа. Вот вспомните, Фома к нему обращается: Господь мой, Бог мой, только тогда, когда уже практически завершено прославление. Оно еще не полностью завершено. Потому что полностью оно будет завершено тогда, когда он у них перед глазами в день Пятидесятницы вознесется на небо, осядет в одесную своего отца. И, как вы понимаете, все это были они это видели как бы духовными очами внутри себя. Небо, Господа, которого седает отца. Но все это были лишь представительства по соответствию, внешняя форма тех внутренних процессов, которые происходили в сознании нашего человечества, в котором происходило воплощение, то есть полнота воплощения божественного телесного. Но когда это исторически завершился, этот процесс прославления, то Господь Иисус Христос присутствует и может являться только в качествах, а не в человеческой форме. Вот это очень интересно. Он и до этого не мог явиться полностью в человеческой форме. Вот не было такого момента, даже до момента, когда Господь было вознесение, помните, перед апостолами, когда он сидел там с Моисеем и с Илией и общался. Он тогда был наиболее близок к своей божественной сущности, но он все еще не был в этой божественной сущности. И именно поэтому апостолы могли его видеть как отдельного от самих себя. Почему? Так он им так явился, потому что они не могли мыслить о Боге иначе, как о личностном. Поэтому Бог им явился как некое такое личностное вне их самих. Потому что когда человек мыслит по качествам, вот вспомните, когда один ангел видит другого ангела, он видит его как человека, но мыслит о нем как о каком-то божественном качестве, явленном в человеческом образе. При этом он не концентрируется и не рефлексирует на собственный человеческий образ, а он мыслит о божественном качестве вне личностного этого человеческого образа. Именно поэтому, когда Господь в своем божественном человеческом является на небесах, а он после своего прославления является только в своем божественном человеческом, адаптированном в отдельных сознаниях, которые он исполняет собою, то ангелы видят, что какой-то ангел, который был вот, ну вот один из них, но они всегда о нем мыслили как о каком-то отдельном божественном качестве, вдруг приобретает полноту этого божественного качества. И они тогда говорят: о, Господь явился в нашем обществе. И они тогда относятся к этому явлению как к живому божественному присутствию, а не как к ангелу, который выдает себя за Бога. И этот сам ангел в тот момент, сказано, мыслит в нем мышление, что он есть Господь Иисус Христос. И он говорит вещи божественные. Но потом, когда эти состояния как бы прекращаются, то он осознает, что он не был божественным. Вот это вот божественное пришло. И его личность использовалась только как восприемник для божественного присутствия. Вот почему ангелы не ходят и не ищут Бога там или где, а они ищут Бога по качествам в себе и в своем ближнем. И в служениях они знают, что Господь в своем божественном человеческом является в служениях этого качества. В них по отношению к ближнему и ближнему по отношению к ним. И вот тут, помните вот эту фразу: если двое или трое будут во имя мое, то я буду тогда с вами. Где? Он не будет сидеть где-то рядом в качестве четвертого, допустим. А он будет в каждом из этих сознаний, двоих или троих. Но не сказано, если один. Почему? Потому что один не может проявлять служение по отношению к ближнему. Единственное, даже вот борьба с грехами, как злами против Бога, даже если это грехи, помыслы, все равно в них присутствуют образы. То есть нет зла, если нет кого-то вне тебя, то есть второго. Ты не можешь проявить ни добро, ни зло, если нет того субъекта, по отношению к которому ты можешь это проявить. Поэтому все эти отшельники и так далее, которые думают, что они найдут Бога, они его теряют. Потому что Господь может являться только в служениях своего божественного человеческого по отношению к ближнему. Когда ты позволяешь Богу действовать по отношению к кому-то вне самого себя, а этот кто-то вне тебя действует по отношению к тебе как тоже по какому-то служению. Если он в дьявольском качестве, то по дьявольскому служению, если в каком-либо Господнем качестве, то по Господнему служению. И вот так ты и дискриминируешь. Так ты говоришь: вот тут мне явился дьявол, вот тут мне явилось, то есть извращенное божественное человеческое, вот здесь мне явилось божественное человеческое в той или иной степени совершенства. И, соответственно, я по отношению к этому действую. Или как к дьяволу, то есть к тому, кто в себе извратил и убил божественное, или по отношению к божественному присутствию Господа в той или иной степени совершенства, и в зависимости от той или иной степени совершенства, ну, так сказать, я ему делаю со своей стороны те или иные служения настолько, насколько божественное присутствие во мне самом это помогает. Это позволяет, в смысле. И вот, начиная вот рождественская проповедь, ну, в ее полном варианте имею в виду, и завершая вот это вот пасхальной проповедью, вот тут в рациональных представительностях как раз и разбираются детали того, каким образом вся полнота божества явилась в нашем человечестве телесно. Два рождения Господа, его простое человеческое, его божественное человеческое, как все это совмещалось. И как бы задача этих проповедей была дать ключ к размышлениям и к восприятию всех трех божественных заветов, и Ветхого Завета, и Нового Завета, и латинского слова, для правильного осмысления того, каким же образом оно описывает сам процесс Бога воплощения и его конечный результат, конечным результатом которого было прославление Господне, и чем именно в общей форме это прославление являлось, является, потому что о нем, конечно, нельзя говорить в терминах пространств и особенно временных прогрессий в абсолютном виде. Но говорение в этих терминах позволяет кое-что понять в нем как в божественном качестве. Потому что божественное прославление – это божественное качество, которое проявляется в нашем сознании по мере того, как оно расформировывает в себе ложные понятия. И понятия о пространственности, временности, личностности и позволяет Господу, исполняя себя небесным светом его просветления, мыслить затем по качествам, а не по пространственностям, временностям и личностностям. Кстати, многие убеждены, что если они не думают о времени, о пространстве или о личности, то они уже не мыслят из времени, из пространства и личности. Но это зашито гораздо глубже. Это не так просто. Это вот как в одном буддийском тексте было сказано, что если говорить, что нирвана – это ничто, то человек, находящийся в обмороке, уже находится в нирване. А это было бы глупостью полагать вот так. То есть, если ты прекратил, вот, остановил мыслить про пространство, время и личность, из этого не значит, что начал мыслить вне пространственности, временности и личности. Это значит, что просто перестал мыслить об этом. А внутри тебя, сама, так сказать, даже, скажем так, механика твоего мышления, как, поскольку оно есть, в этом уже зашито. То есть вот в чем смысл заключается преобразования, что мы делаем с помощью научностей, взятых из буквального смысла латинского слова. Мы перешиваем внутреннее своего мышления, мы превращаем его, преобразуем, вот это вот называется преобразование. Мы подготавливаем почву для того, чтобы Господь в нас начал мыслить, то есть посылая свой божественный свет, чтобы он принимал совершенно иные формы мышления, не более не извращаемые ложными представлениями. Потому что каковы у человека представления или идеи, таков его и стиль мышления. И тут он ни с чем не может поделать. Единственный способ, вот как вот единственный способ преобразования жизни, это перестать делать зло, как грех против Господа. Вот точно так же единственный способ преобразования нашего мышления, перестать мыслить ложно с помощью научности божественного слова, которые могут быть использованы в процессе рассудочных размышлений. Вот в чем достоинство латинского слова и его тех научностей, которые там находятся. Они могут быть использованы на уровне анализа и синтеза, потому что современный человек не может мыслить иначе, чем через анализ и синтез. Вот очень много в Новой Церкви принято разговаривать о просветлении. Вот я до этого мыслю через анализ и синтез, а вот будет просветление, я сразу начну мыслить по-другому. Ничего подобного. Потому что просветление это постоянно сходит. Это не так, что нет просветления. Просто когда оно сходит, то по нашему мышлению, по анализу и синтезу, мы его сразу же извращаем. Если мы прекратили анализировать, то есть анализировать и синтезировать оттуда новое представление, мы просто прекратили мыслить. Мы не начали мыслить по-другому, мы просто перестали мыслить. А единственный способ – это брать научности латинского слова, которые Господом были специально через сознание Сваденборга приспособлены к мышлению, анализам и синтезам, и начать преобразовывать вот эти наши способы мышления. И никаким другим опытом. Вот когда, например, в доктрине Новой Церкви говорится, что человек не должен составлять себе рациональные, то есть не должен мыслить о богословии рационально, это не имеется в виду, что он не должен мыслить анализом и синтезом. А это имеется в виду, что он не должен мыслить это по человеческому анализу и синтезу, опирающемуся на извращенное представление сознания человека, которое мы, можно сказать, впитываем с молоком матери. То есть наша сама структура органических форм нашего сознания, то есть прямых органических форм такая, что мы иначе не можем жить, как только анализом и синтезом. Вот такая структура нашего сознания. В отличие от того сознания, которое было в человеке до его падения. И это тоже нужно очень хорошо осознавать. И вот эти вот две проповеди, и рождественская, и пасхальная, они тоже построены по принципу анализа и синтеза, но основанному на переосмыслении латинского слова. И, конечно же, в значительной степени тут я следовал руководству того анализа и синтеза, который над латинским словом проделал в свое время Чарльз Иеронимус Толкин. Он в свое время открыл новый путь осмысления латинского слова, которого до него не было. И это настолько противоречило сложившимся обычным человеческим представлениям, которые и способом мышления, которое тащили в Новую Церковь, что на него обрушились и продолжают до сих пор обрушиваться. Но опять же, если мы не будем подходить к этому с таким угрюмым, а вот ты докажи, а будем искать слова жизни, и если мы будем в смирении, в невинности анализировать не то, что Талк сказал и не сказал, и говорить, а кто ты такой, отчитать внимательно те выдержки из латинского слова, которые он собрал вместе, сверять путем анализа и синтеза, что он нам говорит после этого с этими же местами, и убеждаться в том, что они действительно соответствуют этим местам. И вот я говорю, я вот первую часть перевел практически, ну не полностью, конечно, но самые значительные, то есть пиковые опорные точки этого текста, опорные идеи были приведены. Вот они сейчас все собраны, вот эти приведенные главы. Остальное это уже как бы частности вот этих идей, развиваемых толком. Но, слава Богу, вот сейчас на русском языке, по крайней мере, первая часть книги «Толка духовное христианство» присутствует. Ну и плюс мои размышления из этих текстов Талка, которые вот по мере, вот у нас были доктринальные занятия по анализам этих глав и так далее, и как квинтэссенция этого именно в отношении божественного человеческого Господа, и каким образом оно в этом мире воплощалось и развивалось, прославлялось, и теперь присутствует в сознаниях каждого человека нашего человечества, вот это вот как бы эта квинтэссенция вот этих вот двух последних проповедях, которые я очень рекомендую внимательно изучать еще раз. И может быть, я опять же говорю, что может быть после внимательного изучения, если у вас возникнут вопросы, то можно будет опять собраться, уже специально посвятить беседу такому и тщательно их еще раз разобрать, пройти вместе для лучшего понимания. Ну, а может, теперь у вас будут какие-то вопросы, замечания?
Ну, а как мыслить об Иисусе Христе тогда? Ну, нам, то есть, как разные фазы до прославления фактически.
Еще?
То есть, тот Иисус, о котором мы читаем, ну, я же говорю, то есть в разных фазах, получается, находится подготовки к прославлению.
Да. То есть надо вот в таком невинности, смирении думать о том, что мы не понимаем. Мы знаем, что там божественность воплотилась телесно. То есть вот мыслить надо логиями из Священного Писания, не пытаясь их приспособить под свое понимание. То есть не пытаться понять все сразу и в одном пакете. Вот самое начальное, это мы знаем, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Мы знаем, что всякое его действие было божественно. Вот когда мы читаем Новый Завет, что он делал то-то, мы должны четко знать, что всякое его дело, это было не человеческое дело, а это было божественное действие, в котором полнота божества проявлялась телесно. И что она проявлялась представительностями по соответствию. Вот мы четко должны мыслить, что Иисус Христос – это все представительности по соответствиям божественному. Не его человеческая форма, а всякая его. То есть вот Новый Завет мы должны осмыслять представительностями по соответствиям, а не в духе такой вот чисто языческой богомифа. Хотя многие начинают с этого богомифа, и иначе они не могут мыслить, потому что большинство людей все-таки мыслит исключительно по пространству, по временным прогрессиям и по личностности. То есть вот никогда нельзя говорить, что я уже все понял. А нужно искать слова жизни. То есть слова, которые нам помогут лучше понять, и лучше жить в соответствии с этим пониманием. То есть нужно подходить прежде всего в качестве практического. То есть нужно подходить к тому, что я, начиная с того, что я наверняка мыслю неверно. Все мои представления неверны. И вот я хочу понять, как оно верно. Вот как в жизни. Моя жизнь, я соглашаюсь, что она вся неправильная. От первого до последнего. И я прихожу к учителю, к Господу. С тем, чтобы он мне показал, что в моей жизни неправильно, и, соответственно, как я должен жить правильно потом. Когда я изменю то, что живу неправильно, чтобы помочь мне жить правильно. И вот точно так же с осмыслением нужно подходить так, что я наверняка еще ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю. Если я что-то вижу, мне кажется, что я вижу противоречия в одном месте, в другом, я не должен пытаться их немедленно же решить и напрягать свои мозги, а я должен это оставлять на потом. А я должен искать там руководство к правильному мышлению. Четко понимая, что это может быть очень долгим, бесконечным процессом.
Кстати, похоже, размышление читал у генетика одного. Он говорит, как мы там подтверждаем теорию какую-то. Ну, мы делаем там, выдвигаем гипотезу, делаем кучу экспериментов, и потом ты сам себе пытаешься доказать, что твоя теория не верна. И когда количество экспериментов уже на исходе, и ты не смог себя опровергнуть, значит, ты прав, значит, ты нашел решение. Когда ты не смог решение опровергнуть, что оно лживое, то...
Но тут, как говорил Эйнштейн, что для любой теории эксперимент – это последний судья. Чаще он говорит «нет». Иногда он говорит «может быть». «Может быть». Но тот момент, когда человек решил, ученый решил, что его теория – это абсолютно истина, вот подлинный ученый очень осторожен в этом смысле. Но наши сегодняшние представления говорят нам, он говорит, что это есть так-то и так-то.
Вам, кстати, понравилось, как Фейнман этот интервью сказал, ему там что-то спросили такое, как вы думаете, как оно на самом деле, там он говорит, да мне, если честно, все равно, если найдется один единственный закон, который объясняет все, то будет хорошо, если этих законов миллион, тоже хорошо, посмотрим, как оно.
Ну, есть ученые практики, вот, например, те, которые знают, там, ряд новые. Автомобили, процессоры и так далее. Их интересует, будет это работать или нет. Если не работает, то почему? Может ли это работать в принципе? А есть так называемая абсолютная наука, которая пытается описать все мироздание. Но вот для этой науки особенно, потому что практика-то ясна. Вот если есть идея, она или работает, или нет. Если она не работает, неважно. Верна она была, или мы просто не смогли ее реализовать, а может, она не верна. Для нас важно только то, что она в данную секунду не работает. Поэтому мы ее оставляем и занимаемся теми идеями, что работают. А вот в этих абсолютных приближениях начинается там большой взрыв, т.д.т.п., вот, там, кварки.
Там, мне как-то всегда было смешно, я ездил в институт теоретической физики, и там всякие лекции были, типа, вот, в первую наносекунду после большого взрыва, там, такая-то эпоха, вот, потом во вторую наносекунду, на следующий подход. Ну, звучит, ну, просто бредово. Сидят, непонятно, о чем размышляют.
Тут такая проблема, что два теоретика, собравшись в лаборатории, могут о чем-то поспорить и разойтись с четким представлением, что они хотя бы очертили круг проблемы. Но в студенческой аудитории ты не можешь. Студент будет спрашивать, что такое свет. Волна или частица? Ну, видите ли. Что значит видите ли? Волна или частица?
А как на экзамене отвечать, да?
Совершенно верно. На экзамене, если я вам отвечу, видите ли, профессор, вы меня спросите, что такое закон Бернуля. Видите ли, профессор?
Ну, кстати, в нормальных так и есть.
Ну, в идеале. Учитель и ученик, вот как в дзен-буддизме. Это процесс, но в дзен-буддизме ученик за учителем ходит не ради диплома, правильно? Он ходит ради процесса познания. Там есть ступени, и учитель не обязан ему выдать в конце диплом, что ты просветленный. А он, ученик приходит в надежде, а учитель, так сказать, ему обещает, что если он будет правильно следовать, что он получит просветление. Какого это будет типа просветления, в каком виде, когда он его получит, это не важно. А студент современного вуза приходит на 5 лет, чтобы в результате получить бумажку, которая даст ему право на определенное социальное положение. И ему никаких этих ваших просветлений не нужно. Ему нужен диплом. Вот точно так же, как все эти диссертации и так далее. Чтобы работать в науке, я должен получить диссертацию. Будь ты там хоть 7 пядей во лбу, какие у тебя там размышления. Но если ты не оформил диссертацию там в обозримом периоде, то ты как был этим лаборантом, так и останешься. Еще и выкинут, потому что скажешь, что никому не нужен. Поэтому там очень большие усилия посвящаются именно формализации этого процесса. А с диссертацией, опять же, ты не можешь сказать, вот я размышляю. Что размышляешь? Вот представь результат, докажу, что ты в состоянии провести конкретное исследование, получить конкретно это. Но тут, с другой стороны, опять же, вот если человек получил этот диплом, у нас, кстати, это не так. А вот в западной цивилизации вот этот диплом, он имеет колоссальное социально-нравственное значение. То есть там человек, если имеет диплом, то считается, все уже полагают его специалистом. А если человек не имеет диплома, вот если ты такой умный, то что ты такой бедный? Что ты без диплома, если ты такой умный? У нас в Советском Союзе все-таки отношение к этому, то есть государственное, это было важно, все. Но люди часто даже в научной среде к этому относились с определенного рода иронией. Они представляли, как это делается, да и люди со стороны тоже там часто. Потому что все знали, вот, что такое эта формальная система. А на Западе это очень серьезно. То есть диплом – это цель жизни. Да. И смысл жизни.
Там в куче фильмов показывают, как они огрызаются. Типа там говорят, вот миссис Джонсон, доктор Джонсон. Называйте меня доктор.
И это последствия именно вот этого вот учения спасения одной веры. Это же все пришло из религии. Все университеты изначально это были религиозными заведениями. Вот смысл, вот как человек становился доктором. Вот он приходил, собирались вот эти все эти доктора корпорации, и человек им представлял. Ну вот он записал свои размышления, все. Они его, кроме всего прочего, им и знают. Это не то, что вот он только сейчас пришел и принес им свой диплом. А он постоянно, он как у кого-то там ассистентом работал, или учеником и так далее. И вот его этот представляет, что вот я его вырастил, этого кадра. А остальные тоже с ним общались, они уже имеют о нем представление. Но он просто формализирует то, чем он занимался. И они говорят, вот, да, достоин войти в нашу корпорацию. То есть работать вместе с нами. Но они ему не платили деньги, они ему просто, например, там юрист. Он, да, вот они, да, он знает законы, он может, мы даем ему вот этот лейбл, или врач, мы даем ему этот лейбл, что он, да, может лечить или может, так сказать, разобрать и оформить вашу эту. А когда эта система, так сказать, разрослась до гантоманистических размеров, то кто знает этого там аспиранта? Ну, а руководитель, ну, пришел, ну, ходит где-то какой-то аспирант. Тут каждый занимается своим, кому там дело до других аспирантов. И все должно быть очень формализировано. Но, с другой стороны, мы должны доверять этой формализированности, правильно? Если мы ей не доверяем, то вся система разваливается. Если мы начинаем сомневаться. Но, правда, там очень жестко, например, вот, там списывание как класс считается преступлением на экзаменах. То есть там если уж экзамен, у нас-то это было как? Все списывают, или многие списывают, это считается доблестью. Не дай бог сдать списавшего товарища, это как бы этот, крысятничество. А там, если кто-то и списывает, то он от своих же хоронится, потому что не дай бог это обнаружится, они его тут же выявят, пригвоздят, выкинут и будут считать себя абсолютно правым. Потому что он залазит им в карман. Потому что они приходят, они платят деньги за диплом. А если выяснится, что в этой системе кто-то списывает, что эти дипломы не заслужены, соответственно, они девальвируют. И все, что ты вложил в свое образование, пойдет прахом.
А как вот Иисус после прославления, то есть, ну... Как понимать эту личность? Или... То есть это можно сказать, что Господь уже просто...
Господь это вообще единственная существующая личность.
А.
Все мы личности только по той мере, по которой мы себя понимаем личность Господню. Причем это было что до прославления, что после прославления. Просто до прославления любая личность лишь представитель слопоса ответственности, какие-то божественные качества. А после прославления в каждой личности Господь присутствует своими качествами.
А еще раз, как до прославления...
Каждая личность лишь представительствовала, но не соответствовала. Даже ангелы небесные, они лишь представительствовали по соответствиям божественные качества, но их небесное не соответствует, не было... божественному в актуальных соответствиях, а только в внешних представительствах. Именно поэтому после Господнего прославления как бы солнце неба воссияло и луна воссияла. То есть это что значит, что человеческие качества даже в небесных ангелов из представительствования перешли в соответствование. То есть Господь исполнил их своим актуальным присутствием. То есть после своего прославления в нашем человечестве, по крайней мере, Господь исполнил своим актуальным присутствием все качества сознания и тех, кто жил до его прославления, и тех, кто после.
Это то, что вы говорили, что он как стал Богом человеком, ну, в полном смысле слова, или нет? После прославления.
Дело в том, что вот сказано, что Господь не обожествил простое человеческое, полученное от Марии, а Он явил в нем свое божественное, которое в нем присутствовало скрыто, внутренне. То есть Иисус Христос до прославления как человек, его внешняя человеческая форма это была простая человечность, а божественность соответствиями была в деяниях этого человеческого, которое проявлялось через его простое человеческое, но не обожествляло это человеческое. Именно поэтому исторически Иисус Христос все-таки не Бог в своих внешних формах, а только во внутренних формах соответствий, которые были вне пространств и вне времен его исторической жизни.
Ну вот можно спросить, вот образ, который у нас есть Иисуса, это как бы исторический образ?
Нет, это образ качеств, божественных качеств, которые в нас проявляются в каждом конкретном деянии Господа в нас.
То есть после его прославления он, как вы говорите, что...
Он является только
представительством, да?
Приспособленных качествах своего божественного человеческого. В каждом сознании человеческом.
А до этого не являлся? До прославления своего?
А до этого он... Вот это можно сказать так, что... Вот есть человек, раньше мы о нем слышали что-то. Видали по фотографиям. По телевизору видали, вот по скайпу видали, все. Вот был его образ, но по скайпу ты разговариваешь с человеком, но ты фактически разговариваешь со своим компьютером. Хотя там вроде картинка есть, все. А тут человек приехал, зашел в комнату, пожал руки, все. Он актуально, ты его можешь пощупать, посмотреть и так далее. И вот в своем прославлении Иисус Христос явил, вот помните, он говорит... Ощупайте меня, дух костей и плоти не имеет. Он говорил, ощупайте мое божественное. То есть, мое природное божественное. То есть, вот тут был тот редкий и единственный момент, когда это божественное еще не воплотилось. Полностью, то есть не прославилась полностью, когда его можно было как бы пощупать. Понятно, что если они увидели духовными очами, то они осязали его и духовными руками, правильно? Но в то же время Господь говорит, что дух плоти и костей не имеет. Это значит, что его природное в этих осязаниях присутствовало. Но оно было не человеческое природное. То есть, что такое человеческое природное? Это то, что связано с пространством, временем и конкретной личностностью. А это было субстанциональное, божественное природное, которое пребывает в каждом пространстве вне пространства и в каждом времени вне времени. Но чтобы это понять... Нужно расформировать ложное представление о времени и пространстве. Вот ты опять же сейчас пытаешься это понять одним пакетом. А это невозможно.
Нет, просто пытаюсь понять. Вот христиане часто любят молиться именно Иисусу. Адресовать свои просьбы все. Вот Иисус, нам помоги, и все. То есть мне интересно, они представляют себе исторического Иисуса, которому они молятся? Или какого-то, ну вот, как... После уже прославления находящегося.
Сугубо исторического.
Тот, который был вот описан.
Поэтому они молятся то Отцу, то Духу Святому.
То всем троим.
Да, то всем троим. То Матери Божией, то каким-то святым. У них нет ощущения божественного присутствия в самих себе. То есть в том добром, вот смотрите, когда... Сведоморх описывает, что, помните, вот это, когда он пришел в гостиницу после его, ну, происшествия в таверне, когда он увидел всяких гадов, и потом он пишет, что я как бы упал и оказался на лице Господа, у него был тот святейший лик, такой же, какой у него был в мире. Но такой хороший вопрос, а откуда вообще христиан Сведенборг знал, какой вот облик у Господа был в мире?
Это как? Блин, смотри. Вот.
Ну, как знаешь, и все. Типа вот. Просто знает, что это такое есть.
Был такой случай. У Сведенборга спросили, когда он родился. В письме. Он написал. А потом выяснилось, что это не дата его физического рождения, его тела. Его спросили, как же так? Он говорит, а мне ангелы не дали написать. Вот. Потому что его спрашивали по природному, а он все воспринимал по соответствию. И он ответил по соответствию. Хотя это совершенно не соответствовало вот этому природному. То есть те спрашивали одно, он услышал другое и ответил на это другое. А те думали, что они получили ответ на то, что они думали сами. И точно так же вот он понял, что он видит его божественное человеческое в ее природной степени. Он понял это по наитию в свое сознание. И поэтому он употребил слово «в мире». Но фактически это вот как когда слово говорит, что это случится вскоре, а на самом деле имеется в виду, что это случится непременно. Вот и вспомните как буквальный смысл. Он говорит, что вот слово говорит, что это случится вскоре. Но в духовном смысле это значит, что это случится непременно. Вот точно так же, когда в данном случае он говорит, что такой же, как в мире, имеется в виду, что он видел его в божественное человеческое, в его природном, так сказать, богоявлении.
Которое сейчас да. для него было, да?
Да, да, да.
То есть совершенно не важно, как он выглядит реально
да, по да, фотографии. Да, да, совершенно верно. Единственная фотография, которая у нас есть, это плащаница. Да и то это фотография богоявления в момент прославления. И интересно, что она была изъята из мира и явилась в мир только тогда, когда люди начали мыслить о Боге только в личностном. Чтобы дать им личностное, которое могло бы концентрировать его, их сознание на его образе божественно-человеческом природном, в том виде, в каком оно должно было быть в их сознаниях. И поэтому совершенно не имеет смысла спорить, соответствует ли плащаница какому моменту в его жизни, до воскресения, после воскресения. Важно, что она была дана. Вот. Господь же ничего не делает случайно. Вот когда он дал эту плащаницу, он дал это с определенной целью. Чтобы когда христианская церковь пойдет, и люди начнут мыслить о божественном исключительно из личностного, чтобы у него был тот образ личностного, который максимально представительствует по соответствиям его божественное человеческое.
Но мы вот молимся Господу не от вечности, правильно? А Господу после прославления.
В человеческом образе.
После прославления.
Да. Но, собственно, в нем вся полнота божества проявилась телесно. Бога не видел никто никогда, Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Именно в человеческом образе Иисуса Христа полнота Отца, вот он почему и говорит Фоме, вот как же ты говоришь, покажи нам Отца, если ты видишь меня, ты видишь Отца. Ты можешь не понимать, что ты видишь Отца. Ты можешь его видеть не так, но ты видишь именно Отца.
А, это вот эта элементарная троичность Господа, которая в одном. И все, нет вопросов никаких.
Но, опять же говорю, апостола-то, допустим, мы видели в телесном образе. А мы-то его не можем уехать в Иудею, так сказать, 2000 лет назад, увидеть в телесном образе. Как мы с ним общаемся? Первое божественное слово. то есть описание, и тот образ, который возникает у нас при чтении Нового Завета. Вот смотрите, возьмите любой приключенческий роман, да даже тот же Толкин. Вот каждый его читает, и у каждого внутри создается определенная микровселенная. И в зависимости от сознания того, кто читает, они подобны между собой, но они все-таки не одинаковые. Вот почему, когда сняли этот фильм, такие люди, которые Толкина читали вдумчиво и создали свою собственную вселенную, они его нормально смотреть не могли. Потому что это выражение того представления, которое вот в этих снимальщиках, и оно совершенно не соответствует. Вот точно так же, как когда люди читают Новый Завет, у них создается определенный образ Иисуса Христа внутри них самих, который зависит, и этот образ просто они сверить не могут. Они приходят, вот мы поклоняемся Господу Иисусу Христу. Но каждый при этом имеет свой образ. У кого-то это образ такого непротивленца толстовского. У кого-то это образ там гневливого, наказующего с железным этим палкой хозяина. И каждый думает, что он поклоняется Христу. Только когда они начинают спорить, они до драки доходят. Потому что каждый убежден, что его-то Христос настоящий. А вот этот недоумок не понимает, что там такое. И для того, чтобы он в нас был более адекватен подлинному божественному образу, мы должны внимательно читать эти тексты. То есть, чем внимательнее человек читает, тем больше анализирует, сравнивает. То есть, у него вот как паттерн образуется, да? То есть свет просветления, но в зависимости от качества паттерна, от того, что там это вот, изображение может быть. Или непонятно что, или все больше и больше похоже на яблоко. И вот паттерн сама, это, так сказать, решетка, зависит от преобразования нашего рассудочного научностями из божественного слова. У простых, у тех христиан старой церкви это только Новый Завет. У нас это Новый и Третий Завет. Я в прямом смысле и Ветхий, потому что мы знаем, для нас раскрыты внутренние научности через латинское слово. То есть для нас это единое. То есть мы можем гораздо более совершенный образ Иисуса Христа иметь, чем даже вот эти вот люди, самые совершенно изучившие только ветхого христианства. Но свет, качество света, вот паттерн это есть, но должен быть еще и свет, правильно, которым его облучают. А вот качество этого света зависит от нашего рассудочного. А вспомните вот эту вот лекцию о рассудочном. Рассудочное это не столько стиль мышления, сколько побуждение, жизнь. То есть какова жизнь, таково качество рассудочного у человека. Это он тогда не по щелочкам просачивается и образует вот это вот человеческое мышление обычное. А он тогда идет полным потоком. Но опять же, если нет паттерна, вот может быть совершенной жизни иудей. Такие тоже встречаются, почему нет? Может быть совершенной жизни мусульманин. Может быть совершенной жизни православный там, или католик. Но у него паттерн слабый. Иудея только Ветхий Завет, у мусульманина этот, допустим, вообще этот Коран. И, соответственно, образ божественный, который в его будет сознании рождаться, у мусульманина вообще не будет рождаться образа Господа, у него будет рождаться образ вот этого Аллаха. И чем мусульманин более праведный, тем более совершенный образ Аллаха. Но у христианина, у которого этот паттерн образован научностями из... Вот, опять же, у иудея будет рождаться только образ вот этого некоего Иеговы сущего. Он может быть очень совершенным в отношении, так сказать, научности Ветхого Завета, но с образом Господа это не будет иметь внешне мало что общего. Хотя внутренне, даже у праведного иудея будет очень правильный образ, и поэтому они в том мире потом все-таки принимают Господа. И мусульмане принимают Господа. Но, правда, в своих небесах, то есть в соответствии со своим добрым, там, мусульманским или иудейским. А у христианина, там, православного, католика, может быть гораздо более совершенный паттерн. Являться более совершенный образ. уже образ Господа, потому что он отталкивается от вот этих научностей Нового Завета. Но у человека новой церкви может являться абсолютно совершенный образ Господа Иисуса Христа, если он путем анализа и синтеза изменяет свой способ мышления. Но опять же, если туда не приходит свет извращенный, то самое страшное духовное извращение возможно именно в новой церкви, до которых ни иудеям, ни мусульманам, ни католикам, ни православным, как говорится, ну, как до луны этим, на карачках. Вот в этом-то и ужас. Что чем совершеннее паттерн. Но вот поэтому Господь дает совершенный паттерн тогда, когда человек уже совершенно опустошен. То есть, когда внутреннего света почти не приходит. Поэтому в новой церкви по преимуществу мышление в основном сугубо механистическое. Вот если понаблюдать за членами новой церкви, они много рассуждают, много говорят, великолепные логические построения анализа и синтеза, но по большей части они пустые внутри. То есть никакого света не приходит. Это в основном вот эти уши в щелочки просачиваются. Почему? Потому что допустить туда свет просветления — это привести к колоссальной внутренней катастрофе. Вот, например, в свое время вот конференции и конвеншн в Штатах, они выродились. И там не было вот этого, потому что и жизнь у них была такая сугубо внешняя. Все. А когда образовалась академия, в академии начали водиться всякого рода черти. Это при том, что академия был более совершенный паттерн, чем вот эти вот предыдущие церковные организации. Но и там очень страшные вещи происходили. А когда образовалась новая Господня церковь в Голландии, то там были еще почище. Я вот историю изучаю. И причем вот этот демон, он может быть внешне в облике как бы знающего, ведущего святого, да? Потому что есть внутреннее зло, которое вот когда человек находится во внутреннем зле, ему внешнее зло уже не нужно. Этот человек, оно может только иногда прорываться, и только, вот заметьте, вот так называемые святые, вот это старохристианской церкви, они уходили, они жили отшельниками, у них не было ни внешней похоти, ни внешнего накопления имущества, ни внешнего там лжи и так далее. Но из них вырастали внутренние манипуляторы, которые пытались захватить весь мир, манипулировать магическими средствами и сознаниями людей, которые к ним приходили. Вот возьмите этого Саровского знаменитого. Это ж такой образ, такая манипуляция. А внешне, ну, святой там, мишку кормил, там, не блудил, ни имущества не накапливал, не обманывал в простом отношении и так далее. И сколько людей на это попадается. Но я говорю, что вот тому же Саровскому по сравнению с тем, что творится в новой церкви, это как вот до луны пешком.
И нет никаких гарантий, да? Что человек удержит.
Гарантии. Вот поэтому нужно быть очень осторожным. Как вот в этой, ни на что не напрашиваться и ни от чего не отказываться. Опять же, эта осторожность может выразиться в том, что как бы закопаешь свой талантец, типа вот ты жестокий человек-бог, вот я не хочу, я не буду развивать талант и все, то есть не буду мыслить, осмысливать, а сосредоточусь на простой жизни, а вы там себе бегаете, думаете.
Ну, то это есть тоже своего рода спасение для такого человека.
Не знаю, не знаю, не знаю. Опять же вспомни, что было. Дело в том, что талант зарыть нельзя. Талант пускают, вот помните в Евангелии, там, когда оказалось, ну вот что он сказал, что вот я там кто 10 талантов, нажил 10 талантов, там дали 10 городов в управлении, кто 20, тому 20. А тот, который зарыл, ну, типа, мог бы хотя бы отнести проценты получить на него. А тут сказали, а он не такой дурак, как тебе кажется. Он ничего не зарыл. Он таки пустил это в проценты. Только тебе не сказал. Обычно, когда зарывают талант, то его посвящают чему-то другому.
А, ну да. Ну да, все помнит, он умный.
Да, да, да. Только вот на что он употребит этот свой ум.
Он прикидывается уже поздно.
Нет, так он и не прикидывается. Он свое знает. Он четко знает, что он хочет, и просто, типа, вот, это как в свое время, когда Сваденборга Господь призвал заняться вещами духовными, он было сначала возражал, что вот я хочу заниматься наукой. И он действительно науки великие вещи бы сделал. Но Господь сказал, нет, ты науку должен оставить и употребить свой талант в божественном слое.
Там был такой разговор?
Ну да, он писал, что он не хотел сначала, потому что он хотел заниматься наукой.
Так это же было вот явление, типа, в таверне.
Не, нет, ну это, видно, его внутренние какие-то эти. Это у него есть такая, что вот он не хотел оставлять, потому что он хотел заниматься наукой. Но потом он понял, что надо идти и оставить полностью науку и заниматься только вещами чисто духовными.
Но, тем не менее, после таверны это было у него какое-то сопротивление, да?
Ну, я не могу определить, где и когда это произошло. Это не сказано.
До таверны. После,
да,
после
таверны. Но он вообще ничего не писал, да, про духовное, кроме своих размышлений.
Почему? До культа это Мордеи, о любви и поклонении Богу.
Но тогда бы он не писал, что его Господь призвал именно. Тогда он просто размышлял, да, про Бога. Он-то и не читал это.
Mm-hmm.
То есть, скорее, это после таверны, получается. Нет? Mm. Не, ну, не, ну, я понял, что...
О любви... И поклонение к Богу было издано до таверны. Ну, тем, да, более таверна это только, тоже был только один из эпизодов. Это не был определяющий эпизод.
А, да?
Нет, нет. Там было, вот я перевел на русский, но это можно и в английском варианте, предисловие к этому, к слову истолкованному, который Альфред Акстон написал. Вот там он четко показывает, как Сваденборг открылся тот мир, все, что это был процесс на протяжении года или двух. Года, по-моему. Причем о таверне мы знаем не из описаний своего самого Сваденборга, это он кому-то рассказывал. То есть весь этот процесс получил отражение в книге «Дневник снов». Но там более описание внутреннего этого процесса. А как это происходило, мы в основном знаем из того, что люди, ну, типа он им рассказал. Но насколько верно это люди пересказали, это тоже хороший вопрос. Но вот именно Сваденборг сказал, что он не хотел, это он, у него записано, что он не хотел оставлять сначала науки, он потому что хотел заниматься науками. Но потом понял, вот Господь его убедил, что нужно заниматься этим. Он же не был богословом и не хотел быть богословом. Он хотел заниматься вот науками. И немалую роль тут играла его личные амбиции. Потому что на научном плане он был там уважаемым ученым, членом корреспондентом кучи Академии наук. И если бы он дальше развивал свои научные, то ему бы росла бы научная репутация. Наоборот, когда он начал заниматься богословием, то его научная репутация была похоронена.
Вообще был на пике своей карьеры, грубо
говоря. Да, да. И на пике, так сказать, своих амбиций, своего уважения. То есть он принес фактически этому в жертву все плюшки общественного этого, как бы, респекта. Он мог бы в науке стать более уважаемым, чем, и более известным, чем Ньютон и Галей вместе взятые. стать вообще светилом того времени. Ну, по репутационным. А так наоборот. Все его научные достижения были полностью похоронены и отвергнуты только на том основании, что он типа сошел с ума, занимается богословием. Он это четко понимал, что он на этой ниве не стяжает всеобщего признания и всеобщей любви. Что наоборот, он стяжает очень много врагов.
И то ему при этом такое жалование назначили, что он только наполовину согласился и жил нормально, и путешествовал, да?
Не, ну, жалование тогда для него не играло определяющей роли, потому что он получил кучу наследств, он уже был достаточно обеспеченным человеком.
Не, ну, имею в виду, что у него такая была репутация, что ему спокойно назначили жалование, которое в два раза больше, чем ему нужно.
Не, ну, это в самом начале.
А, это в начале?
Это в начале. И это была не научная репутация, это была репутация чиновника в горной коллегии. Это совершенно разные вещи. Ага. Совершенно разные. А научная репутация ему денег не приносила, но она приносила ему как бы всеобщее уважение и почитание научного мира.
Он, кстати, много вообще не занимался после этого, да?
Да. Один раз он попытался что-то сделать. Там была известная история, когда английское адмиралтейство объявило конкурс на определение широты. Это было очень важно для мореплавания. И он предоставил свою работу, но вроде эта работа была неудачной. То есть конкурс вывел кто-то другой. И может, в этом было и провидение Господне. То есть его как бы повело назад. Угу. А Господь ему показал, что ты уже на эту тему не можешь мыслить так, как мыслил раньше. Что у тебя все вот, как бы искушение было такое. Угу. И оно поэтому не состоялось.
Хотя интересно, теоретически, ну там... Время от времени он был в офис. А как вы представляете тогда вот его вообще распорядок дня, ну просто чисто по-человечески? Там было такое, что он писал, что там несколько дней у него какие-то там приключения духовные?
У него был очень сложный распорядок. Он говорил, что я когда хочу, вот когда работается, я работаю. Когда хочу, я сплю. Когда, то есть у него не было такого вот, у него именно по состояниям сознания. Вот было, когда он там приехал в Лондон, он несколько дней лежал в отключке, когда он был в том мире, когда у него часы украли. Он жил там у какого-то моравянина, и там были два каких-то ювелира, которые зашли, а у него очень дорогие часы были. И они стибрили эти часы, а потом говорили, что он сам вышел и кинул их там в канаву. На этом основании его обвиняли потом в сумасшествии. Но опять же, так как он был человек обеспеченный, то он мог позволить себе иметь... Вот когда человек обеспеченный, одни там пускаются во все тяжкие, там, по ночным клубам и так далее. Другие, наоборот, там, занимаются наукой, там, какую-то букашку изучают. Вот взять вот этого Набокова, когда он стал обеспеченным, когда у него появились деньги... то все свободное время он посвящал тому, что бабочек ловил. Кто-то занимается благотворительностью, ездит там организовывать какие-то. А есть такие, что просто жизнь прожигают. То есть таким это обеспечено, потому что человеку очень большое искушение, когда он сам может определять свой распорядок.
Угу. Ну просто интересно, иногда чисто с человеческой точки зрения, то есть он же должен был как-то кушать, там, 3 раза в день спать,
ну, передаться. У него были слуги, которые... У него было вот там вот... Да, у него были... Шла пара слуги, которые обеспечивала его там еда и...
На всем протяжении или только в конце?
Ну, по крайней мере, в конце.
В конце, да. Там же об этом говорили, да. Рассказывалось. Когда его апалектический удар.
Да, да. Так не только. Вот он, например, приехал в Англию, поселился там у Тоша Смита. То есть гостиница, только те еще обслуживают. И тот ему наверняка, может, завтраки подавал, а обед он в таверну ходил. То есть он мог себе позволить спокойно ходить в таверну, а не заниматься этим. В Швеции, говорят, он никогда не отказывался, когда его в гости приглашали. Он ходил там на приемы. Например, в Швеции у него была любимая ковяренка, в которую он постоянно ходил. Там играл в ламбер, там, в карты за столиком ламберным. То есть он не вел жизнь такого вот как бы полного анахарета. Он был очень социален.
Нет, я же говорю, получается сложно представить, как он между этим всем втискивал какой-то там духовный опыт, который там...
Почему? Почему? Но он же не был семейным человеком, у него не было жены, у него не было детей.
Вот как-то сложно...
Вот это как раз сложно, имея то и другое, заниматься чисто духовными вещами.
Сколько он написал. Причем это не то, что там какая-то водичка, а это исключительно интеллектуальные тексты. Вот посмотри, вот эти рукописи, вот вдумайся, вот это все написано. Причем он писал это набело, он практически не делал черновиков.
Так я же говорю, что как-то, ну, только плотный график был, и как там... Я, конечно, понимаю, что в том мире время как бы не важно, да, он мог и 5 минут посидеть, и там часами...
Не, ну опять же, вот он хоть был человек социальный, но это не играло, то есть это не было значительной частью его жизни. В основном он только работал, работал. Причем, по-моему, он писал стоя, я вот на 100% не уверен, но тогда писали стоя. Угу. Вот была контора.
Да, кафедра.
Да.
Именно в Швеции или это было и в Европе, и в Америке?
А что вы имеете в виду? Это не было его основной... О чем просто?
Не, ну социализация была очень мало времени, как его жизнь занимала.
А, я понял.
Это при том, что он не отказывался от приглашений на банкеты и так далее. Но я думал, что он под конец спал достаточно мало, а в основном вот работал.
И эта работа была довольно интересная.
Ну, это было как бы не работа, а как призвание. Ну, она-то была интересной, но она была очень тяжелой и страшной.
Тяжелая, конечно. Когда,
значит. Это как в том этом
фильме. Ты пробовал?
Да, я небольшой любитель бананов, если откровенно. Это как в том фильме, помните, «Не бойся я с тобой», что ли, там... Это крестьянин там копает землю, а там это погоня, за кем-то погнались, потом назад за ними. Он так голову поднимает, говорит, ха, какая у людей жизнь интересная. Туда ехали, за ними гнались. Обратно едут, за ними снова гонятся. Какая у людей жизнь интересная. Не то, что у меня копаться в этом дерьме. Там их убивают, но зато интересно. У меня есть планы, я хочу вот сейчас вот памятью наконец заняться. Я больше сделан из этих болезней. Даже меня начало преследовать, начиная с середины января. Все это. И потом я хочу вот там кое-что по возрождению. Ну, посмотрим, что Господь даст. Я как бы приходил в себя немного, потому что я малость последние годы перенапрягся.
С конференциями?
Нет, нет. Ну, не только конференция. Я имею в виду именно вот... Конференция – это ерунда. А вот... Хотя каждая конференция – это было составление доклада. У меня же очень большие доклады на английском
языке. А поездки?
Поездки, да. Ну, поездки – это скорее развлечение. А вот... Но там я не развлекаться ездил, а работать. Причем вот в Южной Африке, это когда это было год назад, я опять же умудрился заболеть. Я работал это вот больным фактически будучи. Я все-таки сумел сделать эти доклады. В этих самолетах летать, и все равно там эти вирусы ходили. То есть как стабильно, как самолет, так что-нибудь тебе прохватит. Там этот там кондиционер...
Но все-таки маска там может как-то помочь.
Да, но 8 часов в маске.
Только 8 часов из 24.
Разве что какая-нибудь маска Микки Мауса, что ли, шарахались.
Не, ну если ты... Если ты... Нет, тогда не подходи. Есть хоть один больной, система кондиционера разносит по всему самолету. Ну да, у меня есть такая маска, типа противогаз. Как раз вот...
Чаще во время таких перелетов чаще заболеваешь, чем здоровым едешь и приезжаешь. то все-таки лучше этих 8 часов потерпеть.
Да все равно ты ешь, маску поднимаешь. Это ж только отдохнул и все. Это ж не так. Маска, я говорю, это надо вообще на кислородный прибор дышать, кислородным прибором. Это ж и слизистая глаз, опять же. Это все не так просто. Поэтому эти самолетные перелеты, поезд гораздо безопаснее.
А выше бизнес-класса там еще какой класс есть?
Да это без разницы, даже бизнес-класс.
То есть система такая неоценированная. Одна и та же, одинаковая,
да,
полностью.
Да, да.
Качество то же самое, одинаковое, да?
Конечно, бизнес-класс ты просто более, так сказать, меньше напрягаешься физически. Я вот когда влетел в этот бизнес-класс, то я приехал, я был свежий как огурчик, я мог сразу начинать работать. Для этого, собственно, бизнес-класс и существует, для работающих людей, чтобы вот они прилетели и сразу это вот, да, включались. Ну, а всяким там президентам вообще просто. У них там целая квартира в воздухе. Захотел, сел за стол, поработал, захотел, на диван лег, захотел, из бара вынул это вот, хлебнул, как этот елки прилетел и не вышел из самолета, потому что в Дрободан пьяный был. Был такой случай в его биографии, такой маленький скандал.
По-моему, он не раз выходил из Дрободан пьяный просто.
Ну это, да, но однажды даже просто не смог выйти. Видно, только на карачках пришлось бы выходить. Как в том анекдоте, где пьяный вышел из ресторана и возмущается, какие в этом городе люди некультурные. Не успел 5 шагов пройти, как ему уже 2 на галстук наступили. Ну что, помолимся. Ой, мы уже просто поговорим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но смотрите, вроде бы погода прохладная, зато какие ясные дни стоят. Но где во Львове вот столько времени и чистое небо?
Нет,
но
вчера было.
Ну,
обеда полная.
Так, так в том-то и дело, это редкое исключение. А до этого сколько недель стояло?
Да, а весной такая погода, это редкость.
Редкость, редкость.
Такие ясные дни. И ночи, кстати, тоже были ясные.